«Выстоять в проломе». Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в воскресенье утром 23 июня 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Брат Бранхам, да благословит вас Господь. Спасибо, брат Невилл. Еще минутку постоим, склонившись для молитвы. Склоним головы, и если есть какая-нибудь особо острая нужда, просто дайте об этом знать поднятием руки. Теперь сосредоточьтесь в сердце на своих нуждах и попросите Небесного Отца, чтобы Он даровал это. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе ныне во имя Господа Иисуса. Мы приходим с верою, что наши желания должны быть высказаны в молитве, и если мы будем верить, что получим просимое, то оно будет даровано. Ведь настолько истинно это обетование. За все эти годы мы видели, как оно прошло проверку, и мы знаем, что оно истинно. Мы хотим прежде всего поблагодарить Тебя за то, что сохранил нам жизнь и позволил нам снова быть здесь вместе, собраться здесь, в собрании Господнем. Мы благодарим Тебя за церковь и за пастора, и за ту великую истину, в которой она здесь построена и за которую стоит. Мы благодарим Тебя за каждого человека, который в божественном присутствии. И мы просим Тебя смиловаться над нами ныне и даровать нам понимание, в котором мы нуждаемся, чтобы нам стать более умелыми слугами для Тебя. Желание сердца нашего служить Тебе с благоговением и с преданным сердцем, чтобы самое лучшее в нашей жизни досталось Тебе. Да будет наше ежедневное житие таким, чтобы Тебе были весьма угодны наши дела за прожитый день. Сейчас мы молим за всех больных и нуждающихся, кто здесь в божественном присутствии и в присутствии в Твоих святилищах везде по всему миру, чтобы Великий Иегова пришел в силе Своей и исцелил всех больных и страждущих. Прославь имя Свое Великое. Благослови в это утро все тайное в сердце у тех, кто просил о молитве. Мы молим, ведь Ты сейчас заглядываешь в каждое сердце, чтобы Ты увидел то, на что они ссылались поднятием руки, и исполнил их желание. А нас благослови, мы будем дальше поклоняться Тебе. И когда мы выйдем из этого здания сегодня утром и отправимся домой, позволь нам сказать, подобно шедшим из Эммауса, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами по дороге? Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я хотел бы сказать, как хорошо в это утро снова быть здесь, в собрании людей. В присутствии Господа. Прошло уже немало месяцев с тех пор, как я приезжал сюда, и в прошлое воскресенье я намеревался заехать, но, наверное, в этом не было воли Господа. Здешняя долина очень плохо действует на мое здоровье. Как только приезжаю в эту долину, у меня аллергия на здешний воздух. И меня всего высыпает. Мне кажется, что эта сыпь дошла до самого желудка. Мне было так плохо, меня бросало в дрожь и трясло, и знобило, и я просто был не в состоянии приехать, хотя я встал и пытался заставить себя это сделать, и я знаю, что я... Долина очень плохо влияет на здоровье, плохо влияет, и мне просто не суждено в ней жить. Теперь хотелось бы засвидетельствовать о том, что у нас прошли замечательные служения Господу в разных частях страны, куда Господь призывал нас служить. Вот, я и не думал, что буду говорить сегодня утром на какую-то определенную тему, но брат Невилл очень хотел, чтобы я что-то сказал, поскольку уж я тут со здешними. Поэтому я Он всегда так любезен в этих делах. Мы все знаем, что брат Невилл такой, и мы любим брата Невилла. Не проходит и дня, чтобы я не подумал о нем, и о его жене, и семье, и его детях, и не молился за них. Пусть Бог даст ему сил идти дальше, продолжать в том же духе. Как мы знаем, наше время подходит к концу. Мы просто настолько близки к завтрашнему дню, что уже горят вечерние огни нынешнего дня, и наша семья сейчас на Западе, дела у нас идут хорошо. Я набрал 5,5 килограммов, и 5 из них потерял с тех пор, как сюда приехал. А Билли Поль набрал 8 килограммов. И Ревекка, и Сара, и Иосиф все поправились. Жена моя, конечно, не поправилась, вот, так что я бы не посмел сказать это здесь за кафедрой, ведь мне же скоро домой ехать. Так что я... Но мы замечательно, просто замечательно провели время, и так благодарны. Мы... Как-то не хотелось снова ехать, я так думал. Но есть одна важная вещь, в основном две вещи, которых нам не хватает, которых в другом месте ничто не заменит. Одно — это наши здешние друзья, а также церковь. Куда бы мы ни поехали, мы находим друзей, и мы благодарны за наших друзей. Но те друзья, которые были с тобой, несмотря ни на какие трудности, таких друзей ничем не заменишь. Каким бы ни был любой другой друг, такой друг незаменим. Ты просто втиснут в них, вы одно. И мы вместе ожидаем пришествия Господа. Одни все бегут, и даже тяжело было бы представить, что... Ведь вы не раздельны. Мне пришло на память Писание. По-моему, его написал Павел и сказал в Коринфянам, что ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни нагота, голод, опасность, ни другая какая тварь, ни жизнь, ни смерть не могут отлучить нас от любви Божьей, которая в Иисусе Христе. Ведь даже сама смерть никогда не разделит нас, потому что мы соединились сердцами в этом великом общении, в кругу Слова Божьего, и даже сама смерть не разлучит нас. Мы воссоединимся в великой вечности на все времена и века. И еще дети. По утрам мы, конечно, ходим в церковь, но куда ни пойдешь, нет ни одного. Это не какая-нибудь маленькая скиния на углу. В ней есть что-то особенное. Я скучаю по звону этого старинного колокола. Как он звенит наверху по утрам. По-моему, сейчас он не звенит, потому что еще не установили шпиль для колокола. И вот собираемся здесь, на улицах 8 и Пен, где примерно 35 лет назад я стоял здесь на коленях возле старого болота и построил свою первую церковь. И как Господь Иисус руководил мною в этом, и на сегодняшний день она стоит здесь, как маленькая святыня. Из кирпича и раствора она стоит, как святыня. Но сколько буду помнить, эта святыня навсегда останется в глубине моего сердца, и это... И церковь — это не здание, это люди, которые собираются под ее кровом поклоняться Богу. Мы благодарны за все это. Итак, я подумал, может, поскольку наше время подошло к концу почти, и нам осталось мало времени, я хотел бы вкратце поделиться с вами тем, что произошло. А также я планирую записать несколько пленок, пока я здесь, потому что я вам обещал, да, что... Любая новая проповедь для пленок, прозвучит сначала с этой платформы. Именно здесь идет запись всех пленок, а не где-то там. Вот, брат Джим и прочие ездят и продают на собраниях пленки и так далее, но это всегда на те темы, которые впервые прозвучали здесь, понимаете? Можете любую проверить, и вы сами увидите. Так я вам пообещал, и так и будет дальше, пока Господь Бог этого не изменит. Я думаю, что сейчас, поскольку у нас есть покупатели пленок по всему миру, послание, которое расходится отсюда, оно обходит весь свет. Понимаете, в джунгли, повсюду они... Оно расходится через пленочные записи и к язычникам и так далее. На многие-многие языки оно переводится. Поэтому я хочу, пока я здесь, если Господь позволит, записать несколько новых пленок. И может, если у пастора ничего не горит на сердце на сегодняшний вечер, может, я сегодня вечером записал бы пленку. А потом завтра я поеду в Арканзас, или во вторник утром, чтобы помочь Международному братству христиан провести небольшой съезд. По-моему, наверное, я неправильно их назвал, что вроде Народного братства христиан. Я даже точно не знаю, извините меня. Ужасное дело, правда? Спасибо, сэр. Объединенное христианское братство. И вообще-то я должен был проводить все, начиная с этого воскресенья и до самого конца, но сегодняшний день я оставил для Скини, чтобы побыть здесь. А потом уеду оттуда в пятницу. Правильно, сэр? В пятницу там собрания заканчиваются, и я постараюсь вернуться в субботу вечером, чтобы попасть сюда на воскресное утро, если Господь позволит, запишу еще одну пленку, и, может, еще как-нибудь за этот раз я хочу записать несколько пленок, прежде чем мы уедем. А еще я очень хочу успеть в Батон-Руж, штат Луизиана, на тот съезд. А затем вернусь, и еще мне обязательно нужно съездить в Анкоридж, понимаете? Из Фэрбэнкса и Анкоридж, филиалы христианских предпринимателей полного Евангелия, а потом назад. Если Господь позволит, съезжу в Чикаго в последнюю неделю июля. А потом, наверное, мне уже будет самое время поскорее вести детей назад в Аризону, чтобы отправить их там в школу, потому что Чарли... Мне нужно быть здесь примерно 15 августа, так что к тому времени я уже хочу, если Господь позволит, съездить в Кентукки. Все рассмеялись. Может, некоторые из приезжих не поняли, что это значит, и... Только надеюсь, что с платформы это не прозвучит неподобающе. Просто тогда начинается сезон охоты на белок, так что... Мама Кокс, я на это рассчитываю, понимаете? Вот, провести там пару неделек в отпуске. Так вот, мне кажется, тут мне Билли что-то написал, какие-то записочки, и в одной из них было написано: «Папа, брат Невилл хотел бы знать, сможешь ли ты посвятить двух детей». Безусловно, я не против, и... Да, у нас будет служение посвящения, которое... Можем прямо сейчас его и провести, а затем за остальные 45 минут или примерно столько мы вкратце пройдемся по некоторым событиям. Так вот, многие люди и церкви, поскольку, когда я... Это открытая скиния, она никогда не была деноминацией, и дай Боже, чтобы она и не стала никогда, потому что мы желаем, чтобы здесь был единственный закон — любовь. Единственное учение — Христос. Единственный учебник — Библия. Причем у нас нет членства, у нас общение друг с другом для всех людей, всех деноминаций. Приглашаем всех, и мы проводим общение в кругу Слова Божьего, где каждый может чувствовать полнейшее радушие и гостеприимство. А в принципе, мы просто любим Господа Иисуса. И мы тут не группа ученых, мы простые, обыкновенные люди, которые просто стараются читать Библию и не давать ей никакого истолкования, а только то, что в ней написано. Только я верю, что Бог однажды будет судить мир по Библии. Так вот, если они... Судить мир он точно будет, а если нет стандарта, по которому судить, то как же люди узнают, что им делать, понимаете? Было Богу несправедливость не припишешь, и у Бога должен быть какой-то свой стандарт, по которому он судит людей. Поэтому если он будет судить его по римско-католической церкви, тогда греческая церковь, православная, католическая, и многие такие точно пропадут, а также весь остальной мир. Если он будет судить его по греко-православной католической церкви, а не по римско-католической, тогда римская церковь и все остальные пропадут. Если он будет судить его по лютеранской церкви, тогда пресвитерианам конец. если он будет судить по пресвитерианам, лютеранам и баптистам конец. Понимаете? Так что, если он будет судить по пятидесятникам, то всем, кроме пятидесятников, конец. Но он не будет судить ни по какой церкви, я так считаю, потому что слишком много различий, слишком много неразберихи. Но он будет судить, в Библии сказано, что он будет судить мир Иисусом Христом. Это по Писанию. Вот. И в Библии сказано, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Вчера, сегодня и вовеки тоже. Итак, Он и есть Слово, и это Христос в написанном виде. И в книге «Апокалипсис» для католиков, «Откровение» для протестантов, в 22 главе под конец этой книги Иисус сказал сам: «Если кто отнимет одно слово из книги сей или приложит одно слово к ней, то его участие в книге жизни будет отнято». Так что я... Вот почему мы в это верим и досконально придерживаемся. Ничто... Он может совершать и то, чего он здесь не написал, это мы знаем. Но если мы будем придерживаться только того, что он написал, тогда все будет нормально. Методисты их окропляют, и, по-моему, первую коммунию они принимают в католической церкви, или же лютеранской, примерно в 12-летнем возрасте, и что-то вроде обряда крещения, когда они... новорожденные. Мне кажется, младенцев окропляют. И, по-моему, из-за этого назаряне отделились от методистов много лет назад из-за крещения младенцев. По-моему, это так, брат Браун. Мне кажется, что именно поэтому методистская церковь отделилась от назарянской, потому что назаряне не признали крещение младенцев. Но у нас здесь в Скинии, если придерживаться написанного в Библии, то в Библии нигде не написано, чтобы вообще кого-то окропляли. Даже взрослых, не говоря уже о младенцах. Но они, в Библии говорится, единственное место в нашей Библии о детях, приносили младенцев к Иисусу, и Он, дабы Он возложил на них руки и благословил. И Он сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не возвраняйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Вот поэтому мы знаем, что наши руки не годятся, мои и пастора, или любого другого пастора, на то, чтобы заменить руки Господа Иисуса. И если бы Он был здесь в это утро, эти родители принесли бы младенца ко Христу. Но поскольку мы здесь Его представители, мы представляем Его, то они приносят детей к нам, и мы посвящаем их Господу, возлагая на них руки в воспоминание о Его великом Слове и Его деяниях. Так что вот таким образом мы посвящаем малышей. Я подумал, может, здесь есть такая мать, у которой младенец никогда не был посвящен Господу. Может, она захочет подойти вместе с теми матерями или отцами, которые будут посвящать своих детей. Мы просто приносим их сюда и предоставляем их Богу, и молимся за них, и говорим Господу, что мы возлагаем наши руки на них, чтобы как-то заместить его. И более близкого к Писанию способа я еще не нашел. Так вот, вы можете вытащить свой учебник и отыскать то, что утверждает какая-нибудь группа людей. Но я имею в виду, что то, что сказано в Слове, понимаете? Мне кажется, теперь я очень-очень ясно пояснил, что это такое. Так, пусть пианист... Ты пианист, брат? Подойдет сюда, в своей же церкви, спрашиваю, кто тут пианист? Ужасно, правда? Мне уже приходится чуть ли не в дверь стучаться. Ладно. Сейчас споют эту песенку, вернее, сыграют ее «Приведи, приведи малышей, веди к Иисусу». И когда собрание будет ее петь, давайте поднимемся. А матери и отцы, которые принесут своих малышей, пусть сейчас подойдут и споют. Хорошо. «Приведи малышей, веди к Иисусу». Так, пастор. Так, тут у нас один малышок, который спит. А иногда они громковато кричат «Аминь». Но мы это понимаем. Это же младенцы. Как вас зовут, сэр? Уильям Генри Винсент. А вашу девочку? Кристина Мария Винсент. Что за милая малышка лежит на плече своего отца. Можно мне ее взять? Кристина, я, конечно, как твой папа, держать тебя не умею, понимаешь? Давайте возложи, пожалуйста, руки на младенца. Склоним головы. Наш Небесный Отец, мы приближаемся к престолу Твоему, поскольку сейчас превыше... Наша вера поднимает нас выше луны, звезд, выше солнечной системы, в присутствии всемогущего. Мы приносим эту милую малышку. Мы не знаем, кого мы держим в объятиях, Господь. Может, в будущем это будет великая слуга Твоя. Мы надеемся, что это так. Но вот отец ребенка принес малышку к нам, чтобы мы возложили на нее руки. Ведь мы исповедали, что мы твои слуги, замещающие тебя до твоего возвращения, а потом все обязанности перейдут к тебе. До тех пор мы должны служить тебе верно и искренно. И возложив руки на эту маленькую девочку, мы благословляем ее во имя Господа Иисуса Христа. Верим, что ты дашь ей прожить долго, если Иисус замедлит, и пусть она станет великой слугой твоей. Благослови ту семью, где она будет воспитываться, да будет она воспитана в наставлении Божьем и дослужит ему во все дни жизни своей. Благослови ее родителей, и пусть еще при их жизни она станет сосудом чести для Господа, благодаря их сегодняшнему поступку во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Благословит Бог вас, сэр. Ее зовут... Это Тереза, сестры Тавифы. Только вот я не знаю, сможем мы поддержать Терезу или нет. Кажется, нет. Она уже больше соображает. Что ж, давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на сестру той малышки, которую только что посвятили Тебе. Родители желают посвятить ей эту малышку. Пусть благодать Господа Иисуса Христа почиет на этом ребенке. Даруй ей долгую жизнь, благословенную жизнь, служение Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Благословит всех вас. Вам, родители, очень повезло, что у вас такие две милые малышки. Как его зовут? Джо Уильям Картрайт. Он решил утречком вздремнуть маленько, да? Хорошо. Так если вы... Да, вы можете держать его, и если так вам лучше, мадам. Все хорошо. Джозеф, иди сюда. Хорошо. Вы можете держать его, если хотите. Наш Небесный Отец, мы приносим к тебе этого маленького Джозефа Уильяма Картрайта. Вот стоит его отец и отдает тебе обратно то, что ты дал ему для жизни и служения. Боже, благослови этого малыша, и пусть он проживет долго, здоровенький, крепкий и станет великим слугой для тебя. Благослови его отца и мать, ту семью, в которой он будет воспитываться. Да будет Христос всегда тем невидимым гостем. А мы отдаем этого мальчика тебе на жизнь служения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Желаю благословений, брат Стив Картрайт. Девочка? Как вас? Сильвия Шиппи. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на эту девочку. Родственница принесла ее сюда в это утро, стоит у алтаря. Пусть те благословения, которые сошли бы на нее, если бы Господь Иисус возложил на это дитя свои пронзенные гвоздями руки, пусть именно эти благословения почиют на малышке. Теперь благослови ее, и да проживет она долго и счастливо, и да будет слугой тебе. И благослови ее семью, ее родителей, ее родных. Во имя Иисуса Христа мы совершаем это действие согласно Библии. Аминь. Благослови тебя, благослови тебя. Она будет певицей. Как ее зовут? Рой Аллен Майер. Я имел в виду, он будет певцом. Мне тут вспомнилось, Надеюсь, в церкви это не прозвучит неуместно. Просто однажды я разговаривал с одним индейцем. Там стоял ребеночек, и я тогда сказал: «Какой милый малышок, какой милый малышок!» А вождь пару минут смотрел на меня, потом опустил глаза и сказал: «Она не малышок, это малышока!» Наверное, и тут так получилось. Как его? Рой Аллен. Аллен — это ваша фамилия? Майер. Рой Аллен Майер. Красавчик. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на это дитя. А в Библии написано, что младенцев приносили к тебе, и ты возлагал на них свои руки и благословлял их. И это деяние мы совершаем в воспоминание о твоем великом деянии на земле. Благослови это дитя, его родителей. Пусть этот дом будет местом постоянных молитв, спокойствия. И пусть эта девочка проживет долго и счастливо и будет слугой тебе во все дни. И пусть эта семья никогда не распадется. Во славе пусть все члены семьи соберутся вокруг великого престола Божьего в тот день и будут жить вечно. А до тех пор, Господь, пусть Твои вечные благословения почиют на этом ребенке, которого мы благословляем во имя Иисуса. Аминь. Благослови Тебя, Бог мой, брат. Это маленькая... Это ее сестренка Ревека. Небесный Отец, мы возлагаем руки на малышку Ревеку и благословляем также и ее. Во имя Господа Иисуса, точно как если бы она вошла в воду, в баптистерий. Я надеюсь, Господь, что придет тот день, когда она достигнет совершеннолетия, и она примет твердое решение и смело опустится сюда в баптистерий и будет крещена для прощения своих грехов. Во имя Господа Иисуса, даруй это, Отец, теперь благослови ее вместе с ее сестренкой. Да живет она долго и счастливо и служит тебе. Аминь. Благословит ее Бог. Господь благословит вас. Как ее? Малышка Жаклин Грино. Еще одна красивенькая девочка. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на эту девочку в воспоминание о великом Господе Иисусе, который возлагал руки на младенцев и благословлял их. И пусть благословение сойдет на ребенка, словно твои собственные руки были сегодня возложены на нее. Если бы ты был здесь, на земле, в физическом теле, эта мать принесла бы дитя к тебе. Но поскольку мы твои представители, то она приходит к представителям, Отец, и мы просим, чтобы ты благословил это дитя, которое мы благословляем. Во имя Иисуса Христа, да проживет она долго и счастливо в служении тебе. Благослови ее семью, где она будет воспитываться, пусть это будет дом постоянной молитвы. Во имя Иисуса, аминь. Благословит его Бог. У вас двое? Хорошо, так, этого мальчика Джеймс Дэвид Хьюмс. Я так и думал, что мы с вами знакомы, сестра Хьюмс. Вы миссионерка, вы и ваш муж. Ваш муж тут с вами? Надо же, благословит Господь брата Хьюмса. Эй, а у вас такие замечательные миленькие детки. Это Давид? А это... А я как раз сегодня утром в кабинете разговаривал с одной сестрой из Флориды. Этот мальчик, когда он был... Они из Флориды, там этот мальчик, совсем еще малыш, кроха, пошел на задний двор и смотрел на небо. Говорит, что видел Иисуса. Итак, тут маленький Дэвид Хьюмс. Мы возлагаем на него руки, посвящая жизнь на служение Иисусу Христу. Продолжай изливать благословение на эту семью. Пробел на ленте. 30 лет назад, когда я стоял в школьных дверях там, в Ютика Пайк, разве я мог знать, что этот мальчик, мы так робко поглядывали друг на друга, что я однажды возложу руку на его внука, посвящая его Господу Богу Небес? Прими маленького Шона в это утро, Господь, как слугу для тебя. Мать и отец благородно принесли его, чтобы отдать обратно Богу то, что было дано им на попечение, и пусть они проживут долгую жизнь в здравии и крепости с решительностью во Христе. Теперь мы отдаем тебе этого мальчика во имя Иисуса Христа на жизнь служения. Да живет он долго и служит тебе. Девочку тоже посвящаете? Как ее зовут? Карла. Также и на маленькую Карлу мы возлагаем сейчас руки и посвящаем ее на служение Иисусу Христу. Боже, благослови ее. Да проживет она долго и счастливо. Да будет она твоей слугой во все дни жизни сей. Даруй это Господь. Благослови ее дом. Пусть он всегда будет местом молитвы и веры. Я отдаю тебе в это утро эту миленькую девочку от сердца отца и матери, которые стоят у этого небольшого алтаря. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мальчик. Его назвали в честь Джима. Наш Небесный Отец, сейчас отец этих малышей держит на руках то последнее маленькое сокровище, которое ты дал ему в виде ребенка, названного в честь его отца Джеймса. Боже, даруй, чтобы он был человеком мудрым, как Джеймс, Яков из Библии. Я молю, чтобы ты даровал ему долгую и здоровую жизнь, Господь, и пусть он вырастет, и если будет завтрашний день, пусть он понесет Слово Божье. Даруй это, Отец. Воспоминание о том, что совершал Иисус Христос, Господь наш, будучи на земле, я возлагаю руки на малыша Джеймса Пула и посвящаю его на служение Богу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословен, Джеймс. Да будет благословен этот малыш. Мальчик, тут двое. Как вы сказали? Джерри Дин Аллен. Господь Бог на головке этого мальчика, Джерри Дина Аллена, да почиют благословение Иисуса Христа. Мы возлагаем на него руки, мы посвящаем эту жизнь молодого человека тебе. Благослови его семью, его родителей, и да проживет он долго и счастливо, служа нашему Богу и его Богу, которому мы сейчас отдаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословен, малыш. Ну вот, кажется, и все. Так, мы как раз вовремя вписываемся. Сейчас 11 часов. Вот, вы знаете, могу себе представить, только что посмотрев, как эти матери подходят и папы с этими детками, я подумал об Иосифе и Марии в то утро посвящения Господа Иисуса. Брат Кид, у меня в кабинете было короткое собеседование с одним человеком, но я услышал, как эмоционально вы тут утром рассказывали, да при вашем возрасте, наверное, вы рассказывали о том, как Господь исцелил вас в зале. Я ведь чуть машину не разбил однажды утром, когда несся к этому пожилому. Он пожилой служитель, только подумайте. Этот человек, его женушка тут, проповедовали Евангелие, когда меня еще на свете не было. Проповедовали Евангелие в горах и в долинах Кентукки и Теннесси, и у шахтеров их выгоняли, и они жили впроголодь. А его женушка, которая здесь, стирала на стиральной доске примерно за 20 или 30 центов в день, чтобы ее муж мог отправиться на поприще и проповедовать Евангелие. Уже одно это захватывает эмоции, правда? А потом, подумайте только, когда он слег, самые лучшие врачи сказали, он при смерти, он весь изъеден раком простаты, он проживет только несколько часов, максимум день или два. А это было 2 или 3 года назад, брат Кит говорит, 3 года назад. 3 года назад, а сегодня вот он здоровый, не болеет, воздает славу Богу. А сколько вам было, когда вы были исцелены, брат Кит? Примерно сколько лет, когда Бог... Сколько вам лет, сколько ему сейчас? 80. Ясно. Ему было примерно 80 лет, когда Бог его исцелил. Так разве Бог не заботится о нас, стариках? Еще как? Да-да. Он исцелил Авраама, когда ему было 100 лет, а Сару, когда ей было 90, и у них родился Измаил. Вернее, прошу прощения, Исаак. Так? Мы очень рады этому. С вами так хорошо, так я мог бы все утро с вами проговорить. Но давайте немного прочитаем из драгоценного слова, и тогда сразу начнем служение. Так вот, я думаю, что если на то будет воля Божия, я хотел бы просто вкратце оповестить вас о том, что недавно произошло. А вот сегодня вечером, если Господь позволит, я хотел бы проповедовать на одну тему. Я хочу записать ее на пленку, в основном для распространения. это... А если вы хотите прийти и послушать, то пожалуйста. Когда пастор закончит свою проповедь, тогда я выскажу свою, запишу ее на пленку. Я хочу проповедовать о том, что красный свет его пришествия уже мигает. О том, как один из сигнальных огней уже прямо сейчас нам мигает. И я хочу поговорить об этом сегодня. О мигающем красном свете его, что он здесь, что он сейчас совсем близко. Сигнал дан. Поезд в блокпосте. Числа, 16 глава, для тех, кто желает открыть и прочесть это вечное слово. Так что давайте читать в благоговении. Я хочу прочитать два стиха из 16 чисел, 3 и 4 стихи, для основы того, что я хочу высказать. Так вот, если пленки еще не включены, я прошу, чтобы сейчас их включили. Или сделайте так, чтобы эту часть можно было пустить в распространение. Это на распространение. Если вы хотите, пожалуйста, настройте там пленки так, чтобы эта часть была отдельно от остальной части служения, понимаете, как новую запись. Вот, если вы можете на этом месте заблокировать, или как это называется, тогда мы... Может, вы хотите на секунду остановить, а потом заново включить, чтобы получился щелчок, и вы знали, откуда начинать? Или же вы можете и так начать? И так начнете? Ладно, хорошо. Теперь мы будем читать числа 16, 3 и 4. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, «Полно вам! Все общество, все святы, и среди их Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лице свое. Наш Небесный Отец, благослови эти несколько слов, и да будут помышления сердца нашего и плод уст наших благоугодны пред Тобою. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Я хотел бы использовать это как тему для того, что я желаю высказать в это утро, выстоять в проломе. Этот случай, о котором мы говорим, вернее, читаем, конечно, мы все понимаем, что это было, когда Дафан и Корей решили вмешаться в то поручение, которое Бог дал Моисею, сказали, «Ты должен разрешить всему народу делать то-то». Они все святы. А Бог повелел Моисею вести народ в обетованную землю. А те сказали, «Ты слишком много на себя берешь. Ты пытаешься строить из себя, что ты пуп земли, мол, только за тобой последнее слово». И это было Богу настолько неугодно, что Он сказал Моисею, «Отделись от их среды. Я просто всех погублю, и начну от тебя новое поколение». И Моисей пал в присутствии Бога и сказал, что ему придется переступить через него. Понимаете? Так вот, на сегодняшний день, если бы Бог решил ликвидировать людей, и пришло бы такое время, когда Богу надоедало бы возиться с нашим грехом, ведь мы постоянно плохо поступаем, то кто бы сегодня встал на защиту людей, как Моисей? Где бы мы нашли такого человека, который выстоял бы или мог бы выстоять, которого Бог принял бы как Моисея? И даже сама жизнь Моисея на земле была так дорога Богу, что она остановила гнев Божий. И Бог не смог переступить через Моисея. Мне это всегда было непонятно, пока я... Однажды в откровении Писания ко мне пришла такая мысль, что, понимаете, Моисей в поступках, во всех отношениях замещал, он был прообразом Иисуса Христа. И когда Бог решил погубить весь мир и уничтожить его, и всех грешников приговорил к смерти, Христос умер за всех нас. И Бог не смог переступить через Христа, поскольку это был его собственный сын, а Иисус отдал себя тогда добровольно, чтобы уплатить за тот путь, если... Моисей бы этого не смог. У Моисея была только простая человеческая кровь, как у нас, поэтому его кровь не была бы достаточной. Но поскольку Иисус был кровью самого Бога, сотворенной кровью Бога, то Бог просто простил грех всего человечества, потому что Он полностью был возложен на Него, и Он пошел на Голгофу и умер, выйдя из присутствия Божьего, и пострадал, и был ввержен в ад, потому что Он был грехом, взял на Себя наши грехи, и там, как наш носитель бремен, понес наши грехи на Голгофу, а с Голгофы в ад, и Бог воскресил его на третий день для умилостивления наших грехов. И сегодня Он единственный посредник между Богом и человеком, и мы безвозмездно прощены и помилованы. Бог даже не знает, что мы вообще когда-то грешили. Наши грехи канули в море забвения, никогда больше не будут вспомянуты. Мы сами этого не в силах сделать. Мы ограничены, а Он безграничный. И мы, как ограниченные, все равно помним, потому что мы недостаточно велики. Но Он настолько велик, что Он даже забывает о том, что мы вообще когда-то грешили. Мы сыновья и дочери в Его присутствии. Каким был Он, мы полностью являемся такими же. Он стал моим грехом, чтобы я мог стать Его праведностью. Он стал вашим грехом, чтобы вы могли стать Его праведностью. Так что Бог не может видеть в вас никакого греха, если только ваше исповедание во Христе Иисусе. Кое-кто недавно сказал, говорит, если бы я так верил, вот я поддал бы газу. Я бы загулял на всю катушку, все танцплощадки бы обошел, я бы так напился и так далее, потому что... Почему? Ведь ты уже безопасен во Христе, какая тогда разница? Я сказал, это говорит о том, что у тебя его нет. Видите, если бы любовь Божия коснулась вашего сердца нежностью Иисуса Христа, вы бы настолько влюбились в Него, что мир стал бы мертв, как и ваш грех. Вот как узнать, имеешь ты Святого Духа или нет. Не потому, что ты смог покричать, восклицать, заговорить на языках или еще что-нибудь, но когда грех становится мертвым, а вы оживаете в Иисусе Христе, любовь Господня велика, верна, чиста. Понимаете? Так вот, тут в Луисвилле, штат Кентукки, недавно один служитель рассказывал об одной девушке. Она долго ждала замужества, ей было примерно 25-30 лет, и эта девушка была хорошей, стойкой христианкой. А в Луисвилле был один мужчина, который не был, он вел не совсем порядочную жизнь, его носило по танцам, забегаловкам и так далее, но однажды он обрел прощение своих грехов, и он стал настоящим христианином, очень стойким христианином. Примерно год спустя он влюбился в эту девушку, а эта девушка безумно влюбилась в него, и они поженились. И вот прожили они вместе года два, и рассказывают, что эта молодая леди однажды сказала своему мужу, говорит, «Дорогой, тебе, наверное, нелегко. Ты ведь только недавно стал христианином». Говорит, «Я-то была христианкой с самого детства». Но говорит, «Тебе, недавно уверовавшему христианину, приходится противостоять всем присущим козням и искушениям, а ты ведь раньше так долго грешил». Он сказал, «Ну да, бывает трудновато». Она сказала, «Я только хочу, чтобы ты помнил одно, что если враг и вправду где-то тебя одолеет, и ты упадешь, и снова согрешишь, пожалуйста, не бойся приходить домой. Я хочу, чтобы ты приходил домой». Говорит, «Дома ты найдешь все ту же жену, на которой ты женился». И сказал, «Я помогу тебе восстановиться в молитве, пробиться в молитве, вернуться обратно к Богу». И сказал, «Я не хочу, чтобы ты сторонился». Говорит, «Послушай, ведь я вышла за тебя не из-за того, кем ты был. Я вышла за тебя из-за того, что я полюбила тебя». И она сказала, «Что бы ты ни сделал, я все равно тебя люблю. Я вышла за тебя, потому что я полюбила тебя». И в тот день этот мужчина пошел на работу. Он все прокручивал это в голове. На своем рабочем месте он сказал, «Да разве можно после такого сделать что-то плохое?» Когда женщина любит его так сильно, что несмотря на его поступки, она была готова начать заново и принять его снова. И еще раз попытаться. Понимаете, это говорит о том, так вот, умножьте это на миллиарды, и тогда у вас будет хоть какое-то понятие о том, что такое любовь Божья. Понимаете, ведь когда человек влюбляется в Иисуса Христа, тогда мирские дела, когда подумаешь о том, что Он совершил для тебя в свете Писания, не в свете каких-то эмоций, но в свете фактов, реальности, тогда что-то происходит в тебе, когда приходит новое рождение, грех, мертв, и не подает никаких признаков жизни. Когда, если этот свет в тебе, то как же может сиять тьма? Она не может. И именно это Бог сделал тому человеку, который бросился в пролом, который мог принять обетование, а Моисей был прообразом этого персонажа. Поэтому Моисей выстоял в проломе за народ. И потом я задумываюсь о сегодняшнем дне, об этом развязном, ленивом, расхлябанном, ладикийском периоде, в котором мы живем. Нам всем известно, мы проходили церквопериоды, что мы живем в последний период, ладикийский церквопериод. И в этот ленивый, развязный, беспечный, шутящий, греховный период похоти, в котором мы живем, вообще удивительно, что Бог не говорит: «Отойди в сторону, церковь, я просто их всех ликвидирую». Видите, вот так период, в котором мы живем, а однажды Он так и сделает. Мы знаем, что это надвигается, тут уж никого не пощадит, потому что Он уже некто умер за тех, которые хотели спастись. Но Он примет тех, кто был... Вернее, принял Христа и стал христианином, они будут забраны от гнева. Ведь в те времена он не мог этого сделать, во времена Моисея это было невозможно. Так вот, в книге Откровения, когда мы доходим до Лаодикийского церковного периода, в Откровениях, 3 главе, в Библии сказано, что этот период, Лаодикийский период, слеп. Сказано: «Поскольку ты богат, ты утверждаешь, что ты богат, и разбогател». Величайшие церкви, люди в первоклассной одежде. Такого величайшего не было ни в одном из периодов. Поскольку ты говоришь: «Я ни в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты нищ, несчастен, жалок, наг, слеп, и не знаешь этого. Так вот, если бы человек был в таком состоянии, и вы могли бы подсказать ему о его состоянии, он бы постарался себе помочь, если у него все в порядке с головой. Но если он в таком состоянии, и он ничего другого и слушать не хочет, он просто не верит, что он наг, он не верит, что он в таком положении, тогда это говорит о том, что он слеп. Бог мира сего ослепил глаза тем, кто отказывается служить Христу. И они такие слепые, что не видят знамения, при котором мы живем. В какой час, в какое время мы живем. Но запомните, тот, который выстоял в проломе, уже приходил, и никто другой не мог бы выстоять. Или вы должны принять это средство избавления, или вы обречены. Так вот, теперь о нас. Хочу конкретнее подойти к тому, что я хочу сказать. Могли бы мы выстоять, тут я проповедую себе, могли бы мы выстоять, если бы увидели человека, который слеп, физически слеп, зная, что он идет к обрыву, могли бы мы в своем уме, как вот сегодня, могли бы мы выстоять и смотреть, как слепец идет с обрыва, слепой, и не попытаться его предостеречь? Это было бы очень жестоко. Мы были бы такими равнодушными в сердце. Можете себе представить человека, который стал настолько равнодушным, что чуть ли не смеялся бы, видя, как слепец, незрячий, беспомощный, неосознанно шел бы к обрыву? Это было бы очень плохо. Ничего не предпринимать. Что ж, перед моими братьями по всему миру, Я хочу исповедаться. Я говорю это в смирении, что примерно так я и делал. Вернее, я собирался сделать. Я проповедую уже много лет. Я уже состарился. Стал старым проповедником-ветераном. Провел множество тяжелых битв. Может, даже я в шрамах. Весь изранен внутри, после битв, потому что мой удел, который Господь мне дал, это не целовать младенцев, женить молодых и хоронить пожилых, а держать двуручный меч на передовой против козней, язычества и демонологии, и сил тьмы, и Словом Божьим сражаться со всем этим до тех пор, пока враг не бывал поражен. Я был глубоко ранен много раз. И затем я пришел с посланием в наше время, и я говорил церкви то, что я собираюсь рассказать. Я много лет назад предсказал, когда Святой Дух призвал меня совершать этот труд, и нет такого человека, живущего сегодня на лице земли, который мог бы сказать, что Господь хоть раз велел мне сказать что-либо во имя свое, и чтобы это не исполнилось точь-в-точь так, как должно было быть сделано. Ведь Он сначала послал меня, и первый дар, затем второй дар, и все, что было высказано и сделано по всему миру, и буквально миллионы пришли ко Христу, и десятки тысяч проповедников были вдохновлены, с этого началось пробуждение, которое на сегодняшний день охватывает все лицо земли. И поскольку именно пятидесятники приняли мое послание, то именно они и стали преуспевать. В пятидесятнической церкви насчитывается больше обращенных в маленькой горстке пятидесятников, чем во всех остальных церквях вместе взятых. Это по статистике. Почему? Потому что они принимали истину и принимали пробуждение. А сейчас, когда пришло великое время исцеления больных, изгнания бесов и воскресения мертвых, чему мы все свидетели, ровно как и многие врачи и властелины земли, и Господь Иисус является среди нас в том знамении, которое вы видите, наверное, там на стене или где-то еще, ангела Господня, и ученые обложили это авторским правом, и это всемирно известный факт, и видим, как те самые дела, которые Он совершал, исполнялись каждый раз. Значит, если и столб огненный, сопровождавший Израиль по пустыне в дни Моисея, который мы, то есть тут Моисей был назван слугой Господа, и он шел за столпом огненным ночью и за облаком днем. И когда Иисус был на земле, он сказал, что он и был тем Богом. Он сказал, прежде чем был Авраам, я есть. А этот «Я есть» и был огненным столпом, который был в горящем кусте и проговорил Моисею в былые дни. Я считаю, что это так, брат Вейл. Тогда он сказал, «Я исшел от Бога, и я иду к Богу». И когда он был распят, умер и воскрес, и восшел на высоту, и возложил свое тело на великий жертвенник вечного Бога, чтобы всегда там быть и замещать нас, чтобы знали, что Он уплатил наш долг греха, тогда Он вернулся обратно на землю в виде великого огненного столпа. Святой Павел ехал по дороге, еще до того, как он стал называться Святым Павлом, его звали Савлом из Тарса. И он ехал в Дамаск, чтобы арестовать людей, которые создавали слишком много шума, и восклицали, и проповедовали Евангелие, противоположное традиции их церквей. Однажды по дороге туда, примерно в это время дня, он был повержен ниц сильным светом. И этот сильный свет, будучи евреем, он знал, что огненный столб вел детей Израилевых, и тут он самый
предстал пред ним. Тот возопил: «Господи!»
Так вот, обратите внимание, что у вас в переводах, как у короля Якова, так и в стандартном, и во всех, там «Господь» за главные буквы. Любой знаток Библии знает, что когда «Господь» за главные буквы, это «Элохим», вседостаточный, сотворивший небо и землю в Бытие 1.1. «Господь» за главной. Так вот, Павел не стал бы так называть какой-то оптический обман. Он не стал бы так называть что-то незнакомое, потому что он был человеком, обученным в Писаниях, возрос при Гамалииле, великом учителе того времени, и он не назвал бы что-то Господом, если бы не убедился, что это был сам Иегова. Он спросил: «Господи, кто ты?» Послушайте, что голос ответил: «Я Иисус. Вчера, сегодня и вовеки тот же». Так что я считаю, что при всем при этом, прежде чем я продолжу мысль, как здесь, так и по всему миру, люди, которые будут слушать и слушать теперь, будут знать, что всеми делами доказано, что это Иисус Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же, совершал те же дела, что и Он. Исцелял больных, узнавал помышления разума, ведь Он заранее показывал, что произойдет в будущем, и за все годы всякий раз это было безошибочно. Мне уже 54 года, и я видел видение с тех пор, как мне было примерно полтора годика, и ни разу. Каждый раз это было истина, понимаете? Вот. Это не иначе, как Бог. И тогда я задумался, почему же люди настолько слепы, что не видят этого? И постоянно, когда я говорю нашим женщинам о стрижке волос, а служители меня за это отчитывают, и о том, что они носят аморальную одежду, эти шорты, и разлеживают в таком виде, и дальше идут этим злым путем. И о наших мужчинах, о том, как они себя ведут, курят и выпивают за компанию, и прочие, и при всем этом продолжают называться христианами и принимают трапезу причастия из-за того, что принадлежат какой-то организации. Ох, это было просто... Они посчитали, что я похулил Бога. И разве женщины исправились? Они стали еще хуже по всей стране. Тогда я, будучи нервным, я как бы умалчиваю об этом, может, таким человеком нервозным. Я ведь с самого начала знал, что я не подхожу для этого задания. Как многие и жаловались, что так оно и есть, было трудно, и я подумал: «Боже, почему ты не призвал человека, который был бы в состоянии это сделать? Я прошу прощения, но я подвел, люди меня просто не слушают, и все, и почему-то у меня не получилось сделать то, что мне полагалось сделать, ведь они не слушаются». Моя мать, которая не так давно ушла во славу, чуть больше года назад, моя мать, ее отец был охотником. И я, наверное, все эти черты унаследовал от него, потому что я люблю лес, и я подумал, раз эти люди, которые называют себя христианами, раз они не хотят слушаться послания, которое я проповедую, то пусть себе делают, что хотят. Я просто вообще перестану этим заниматься. Уеду в горы. И у меня есть один друг, который... Многие из вас помнят, как я предсказал тот случай месяцев за 6 до происшедшего, что я поеду в одно место прямо с этой платформы, и что будет животное, которое... было похоже на оленя с заостренными рогами, и что они будут в 42 дюйма, и что будет двухметровый серебристый гризли. У вас-то есть на пленках и так далее. Я думаю, вы помните этот случай, все вы. А сейчас все это лежит там в моей комнате, в доказательство того, что это правда. Вот, а подобные вещи происходили, потому что это было прямо перед отшествием моей матери, и он хотел успокоить меня перед этим сильным шоком, ведь он знал, что он ее заберет. Так вот, я встретился с одним человеком, он христианин, и у него отличная местность, чуть южнее Аляски. И я уже принял решение, поскольку я уехал отсюда и отправился на запад, что я возьму и как бы заманю свою жену туда, привезу ее туда и стану проводником. А если Господь захочет, чтобы я что-то сделал, я отпущу волосы, и я... То есть бороду, и я... Я уеду туда и стану проводником. Там, в той местности, живут примерно только 2-3 индейца. Я просто был бы проводником и помогал бы Баду, а если Господь захочет, чтобы я что-то сделал, тогда я бы сказал, хорошо, Господь, Он показал бы мне видение, я бы ненадолго отлучился. Я говорю, люди, я никогда не считал себя, все об этом знают, но люди говорят, брат Бранхам, Господь призвал тебя быть его пророком. Ну, я никогда себя таковым не считал, но я уже почти дошел до того, что был на это готов, чтобы подумать, ну, может, так оно и есть, если это так, то я буду жить в пустынной местности, а если я буду жить в пустынной местности, то вот тогда я буду его пророком, понимаете? А если он захочет послать меня куда-нибудь, а пока он меня не использует, тогда я хоть рыбу как следует половлю и займусь чем-нибудь. Конечно, это довольно эгоистичный настрой, понимаете, потому что это мне хотелось этим заняться. Вот, а это не совсем то, чем надо заниматься. Вот, а у меня уже было решено, что я так и сделаю. И вот как раз перед тем, как проповедовались семь периодов церкви, как они там начерчены, сегодня здесь есть многие из тех, кто тогда были и знают, как Господь это благословил. Вот там на стене Он это отобразил, чтобы просто... А кто из тех, кто сейчас здесь были тогда, когда Он пришел? Вот так. Также я вспоминаю брата Джексона. Он обычно у нас, брат Джуниор Джексон, методист, был методистским служителем. Да, вот он сидит сейчас тут. Так вот, он пришел ко мне рассказать сон. А затем еще несколько братьев подошли с похожими снами. Вот Господь был очень благ ко мне. И я никогда... В это утро вы мне свидетели. Разве я когда-нибудь... Давал вам ложное истолкование сна? Никак нет, потому что Господь, я не стану рассказывать, пока я сам его не увижу и не буду знать, что он об этом говорит. Только тогда я вам рассказываю. И тогда он рассказал, что я проводил служение в его церкви, а он почему-то был в тот вечер очень нервный. Он выбежал из церкви, обошел с другой стороны и встретил меня в машине. Люди шли мимо, говорит, я хочу вам кое-что рассказать. И он рассказал мне, что ему приснился сон, что где-то в холмистой местности, примерно как в Индиане, был большой длинный холм, покрытый травой, и вода смыла всю почву с вершины, и она стала каменной, словно оголенная вершина на горе. И вот на этом камне было странное написание, и говорит, что я стоял там со всеми братьями из здешней церкви и истолковывал это написание. И вот когда я уже все истолковал, тогда каким-то образом, если я правильно понимаю, этот сон, я взял в руку что-то наподобие ломбы, или какой-то угольник, или что-то, вернее, не угольник, я хотел сказать, монтировку, или что-то в этом роде, и просто отсек вершину с той горы и поднял ее. А внутри там был белый камень, что-то вроде гранита или чего-то подобного, какой-то белый камень, на котором ничего не было написано. И я сказал братьям, «Побудьте здесь и смотрите на это». И пока они все смотрели, я потихоньку ушел от них и направился на запад. И брат Джексон говорит, что он видел, как я взобрался на один холм, а потом на другой, становился все меньше и меньше, уходя на запад. Вы это помните. Что ж, истолкование этого было, конечно же, дано здесь в церкви прежде, чем это исполнилось, что теперь настало то время, когда я верю, полное откровение со времен Лютера, Веслея и Джона Смита, Александра Кэмпбелла и многих других, которые проповедовали о Библии. И вот мы заглянули в Библию и показали, что будет послание седьмого ангела. И когда вострубит послание седьмого ангела, все тайны Божьи станут ясными. Затем следует семь таинственных громов. Так вот, если мы живем именно в конечном периоде, до которого мы дошли через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, и у нас были знамения, чудеса и все прочее, и дары возвратились в церковь, такие как божественное исцеление и пророчество, и говорение языками, и истолкование, и хотя это было ужасно исковеркано, тем не менее, это не упраздняет, есть и истинное, есть истинный, настоящий, подлинный дар, говорение на языках, которому всегда положено присутствовать в церкви.
У нас много подражаний. Есть люди, которые появляются и пытаются вести себя как христиане, а их жизнь не подавающая, значит, что-то не так. Иисус сказал, по плодам их узнаете их, понимаете? Вот как можно узнать христианина, потому как он живет. Никогда не прыгайте выше того уровня, на котором вы живете, так что просто... Но таким образом, но этот дьявол ставит пугало, чтобы настоящих истинных верующих не допустить к истинной сути этого. Но да поможет нам Бог отличать и уметь различать добро и зло. И слово всегда это приведет в порядок. Итак, мы видим, что в этом... Я вам говорил, что истолкование на камне, а Христос и является тем камнем, который был во сне этого брата. Итак, по Библии. И за все эти годы Библию толковали до такой степени, что мы вдоль и поперек придали ей церковническое толкование. И последний дар добавляется в лаодикийском периоде, а это то время, когда проповедует седьмой ангел в лаодикийском периоде, в то время, что за все периоды накопилось много неверных толкований, как Лютер проповедовал оправдание, но он допустил, чтобы это вдалось в дикие крайности, потому что он не так долго жил. А вместе затем организовали эту церковь. Не Лютер ее организовал, а после Лютера. Затем появился Веслей, и после Веслея создали Веслеянскую церковь. Затем после этого появился Баптист, Джон Смит, а дальше Александр Кэмпбелл и так далее. Но эти мужи-реформаторы не прожили так долго, чтобы все это собрать целиком. Так что осталось много таких как бы не связанных концов. А когда они остались, например, водное крещение, которое возродил Джон Смит, водное крещение с погружением, но и использовали титулы. И много таких вот вещей остались недопонятыми. Но потом, когда мы подходим к концу, последнее послание должно исправить все это. Все это свести в одну веру, одного Господа, одно крещение. Понимаете? И вот, после того, как Библия была истолкована полностью, тогда обратите внимание, она открыла вершину того пирамидального камня. Это не учение о пирамиде, вовсе нет, потому что я... Те люди, которые преподают это учение о пирамиде, наверное, они знают, о чем говорят, я в этом совсем не разбираюсь. Но, тем не менее, он был в форме пирамиды. Но верхушка на пирамиду так и не была возложена. Я был в Каире и в Египте, и верхушка так и не появилась, потому что это был краеугольный камень, это был заглавный камень. В церкви это был краеугольный камень, в полной церкви вместе взятый это был заглавный камень. Так что его так и не возложили, он был отвержен. Христос. И он... Но он появится. И я верю, что когда он, камень, появится, церковь уже примет нужную форму. От оправдания при Лютере, освящения при Веслее, пятидесятнического послания, церковь станет таким меньшинством, и среди этих людей будет такое служение, которое будет точно таким же служением, которое совершал Иисус Христос. Тогда придет Иисус и всех заберет. Все эти честные, настоящие лютеране, пресвитериане, баптисты, методисты и все рожденные от Духа Божьего будут забраны с Иисусом Христом, когда Он придет. Я в это верю. Я не согласен с некоторыми из наших братьев-пятидесятников, которые считают, что остаток церкви — это те, которые будут забраны в этом последнем периоде. Тут я не согласен, потому что Бог... Как может человек, как может Бог, если бы мы сказали, да как он сможет, он делает, что пожелает, но Бог, который дал обещание Лютеру при оправдании, они же больше ничего не знали, понимаете? Он обещал забрать церковь, и он, я могу верить по благодати Божией и по подтверждению из Писания, потому что он не пришел в первую стражу, и они уснули, а затем во вторую стражу и так далее, в седьмую стражу он пришел, а это и есть седьмой церковный период при послании седьмого ангела, видите? И когда он пришел, все те девы встали и поправили свои светильники. Пресвитериане, лютеране, баптисты, все, рожденные от Духа Божьего, попадут в это восхищение. Я верю, что невеста будет вызвана в то время. Я верю, что последние дни будут такие, которым не придется вкусить смерть. Но они будут изменены в один момент, во мгновение ока. Так вот, но как вы уже заметили, во сне брата Джексона... Внутри на этом камне ничего не было написано. Именно за этим я и отправился на запад. Так вот, поскольку это уже произошло, а я сказал вам, что однажды я расскажу вам, что это обозначало, я отправился на запад за этим и рассказал вам о видении, которое люди, слушающие пленки, а также присутствующие здесь в это утро, узнают, взяв господа, который час. Если у кого-то из вас, братьев, которые берут пленки, нет этой проповеди, и вы хотите это проследить, возьмите, господа, который час до... За много недель и месяцев до того, как это произошло, здесь я увидел видение о том, что я буду в Тусоне, севернее Тусона, то есть на восток от Флагстаффа, севернее Тусона, и буду срывать репейники со своей штанины, и что раздастся взрыв, который на самом деле чуть ли не всю местность сотрясет. Кто из вас это помнит? Верно, который сотрясет ту местность. Ну вот сегодня как раз здесь присутствует, по крайней мере, один из тех, кто стоял там, когда это произошло. Даже камни посыпались с горы. И вот они... Было так, что... В это время я увидел семь ангелов в форме пирамиды, которые прилетели и подняли меня ввысь, и я был направлен на восток, чтобы открыть семь печатей для Бога. Если у вас их нет, если Иисус замедлит, и я при моих правнуках, детях, малыша Поля, это по-прежнему будет вечной истиной живого Бога. Так вот, это было для того, чтобы разузнать, что было запечатано внутри этой горы, то не написанное. Оно должно было быть истолковано. И когда я приехал сюда, тот первый ангел в первый вечер открыл печать противоположно всему тому, что мы слышали всю свою жизнь. И все семь открылись таким же образом. Вы это знаете, вы здесь присутствовали, когда это происходило, многие из вас. Так вот, тогда я не знал. Но... Брат Фред Сотман, я знаю, он здесь. Я почти уверен, что брат Норман здесь. Мы были на... Мне пришлось съездить в Хьюстон, чтобы спасти того паренька от электрического стула. А потом я приехал обратно и отправился с братьями на охоту. И в то утро я, стоя там, отрывал репейник, или, как их там называют, козловники, колючки со своей штанины. И взрыв раздался именно так, как было сказано. Верно, брат Фред? Брат Фред Сотман говорит: аминь. Я, наверное, высоко подскочил от земли, а прямо надо мной были ангелы Господни, которые прислали послание, чтобы я приехал сюда и сорвал эти печати. А почему здесь? Почему в Скинии? Почему я не сделал этого там? Потому что я уже дал обещание своей церкви и Богу, что любая новая проповедь будет расходиться из этой Скинии. Будет записываться здесь. И он помог мне сдержать мое слово. Оставаться здесь ради этого. А потом я сразу же вернулся обратно. Вот, тогда еще я не знал, что это фотографировали. То есть ученые. Когда ангелы опускались с небес, чтобы принести послание. Если вы помните, я говорил, что тот, что был справа в Плеяде, у него как бы грудь вперед и такие крылья. Вы помните, как я это говорил? Все помните? И что я наблюдал за ним, он очень выделялся из других. А я даже не знал, что это фотографировали, потому что я сразу же поспешил на восток. Но когда вернулся домой в Тусон, это было во всех газетах. Почти вся страна это увидела. Точнее, в самой Мексике и... Во всех западных штатах, и, мне кажется, даже в Курьере. Это было в Associated Press. Кто из вас читал «Таинственное облако в небе»? Вы видите руки? А теперь это подхватил журнал «Жизнь», и я принес с собой эту статью из журнала «Жизнь», чтобы показать. Вот она. Именно тогда, когда я находился там, вы видите это пирамидальное облако? Я стоял прямо под этим. И вот видите того выделяющегося ангела по правую сторону, видите его заостренное крыло? Именно так, как было сказано. А вот здесь вид из Мексики и разных других мест, откуда было сфотографировано. Так вот, этот ученый пытается собрать всю доступную информацию об этой фотографии, о тех людях, у кого есть такие фотографии, он их изучает. Так вот, здесь он пишет, что облака там никак не могло быть. Потому что влага не поднимается выше я бы сказал, 10-13 километров. Примерно так. Когда мы отправляемся за границу, мы обычно летим на высоте 6 километров, и тогда мы уже выше бурь. Но это облако, согласно этой статье ученого, на высоте 42 километров. То есть это намного-много километров выше влаги. И он сказал, обследовав ту местность, вот, вы же знаете, что я... Кто из вас помнит, как я сказал вам? Был такой звук, будто какой-то самолет преодолевал звуковой барьер. Помните? Но во всей местности не было ни одного самолета. Здесь так в книге написано. Они это проверили. В воздухе не было никого, ни одного самолета. И кроме того, это не могло... Эта дымка, что остается после самолета, это не что иное, как распадшийся воздух, влага, потому что он просачивается через это устройство реактивного двигателя, и когда он пробивается, он разгоняет влагу в воздухе. У него иначе не получится, если есть реактивный двигатель, потому что он должен... За счет этого и двигается пропеллер из-за той влаги, что из него вылетает. Но тут ведь за много километров выше, где не может быть влаги. А самолетов в той местности не было. И там не могло быть влаги, которая нависала бы там в тот день. Оно шириной 48 километров, на высоте 42 километров. Вы понимаете? Получилось точно так же, как с той фотографией, я ведь вам говорил. Ангел Господень выглядит как огненный столб. Еще за много лет до того, как он был сфотографирован. Бог заставляет науку признать, что это истина. И когда здесь было дано пророчество, Бог заставил науку засвидетельствовать о том, что это истина. Так в каком же мы положении? Я хочу сохранить это, потому что я, наверное, буду говорить со своим другом, который сегодня здесь, о том, чтобы сделать эти 7 печатей в письменном виде. Может, ему для этого понадобится. Так что, если у вас тоже есть экземпляр, если вы найдете, то придержите его для справок, хорошо? Итак, он желает узнать, но что толку было бы пойти и рассказать ему об этом? Он бы с этого посмеялся, понимаете? Он бы просто-напросто посмеялся, так что не надо так разбрасывать наш жемчуг. Но мы знаем, церковь знает, и Бог знает, что это истина. И вот, когда я молился об этой теме, хотел узнать, что со мной произойдет, вы знаете, где я находился? Севернее Тусона, на восток от Флагстафа, точь-в-точь в том местонахождении, о чем я вам и говорил, что буду там стоять за много месяцев до того, как это произошло. И точь-в-точь так, как сказано в этой газете, и в других газетах, и в этом журнале, а также в нашем свидетельстве, именно там это и произошло. Бог совершенен и солгать не может. И это сбудется. Вы помните на той пленке, господа, который час? Я еще раз это процитирую. Запомните. Вот-вот произойдет нечто очень значительное. А теперь уже вся страна об этом свидетельствует. Все газеты Associated Press и один из наших ведущих журналов и все остальные свидетельствуют о нем. И это даже еще не все. Но что за привилегированные люди? Привилегированные люди, христиане, знают, что в этот темный час, когда, по словам ученых, все безнадежно и атомная бомба готова для нас, и нет надежды на то, что наши организации вообще когда-нибудь сплотятся, а они объединяются с клеймом зверя, и когда все наши надежды в этом смысле пропали, в нашей экономике, в нашем христианском общении среди организации, ведь они в конце концов окажутся в католицизме, что будет клеймом зверя в конфедерации церкви. Но у тех, кто любит Бога и ищут реальности, тот самый Бог, который дал обетование в Библии, он же и разворачивает это у нас на глазах и заставляет церковь и людей, и науку, и журналы, и все подряд признать, что он по-прежнему Бог и силен исполнить обетование. Вот так время. Затем в каньоне Сабина в то утро, когда молился и хотел узнать, что произойдет, подняв руки к Богу на самой вершине той горы, тот меч не спал в мою руку. С жемчужной рукояткой, с гардой и с длинным лезвием примерно в целый метр, блестел как медно-свинцовый сплав или как хром, острый как бритва. А я не знал, что это такое. Я говорю, я ж боюсь таких предметов. И в тот самый момент голос проговорил и потряс весь каньон, сказав, «Это меч Господа». а меч Господа — это Слово Господа. Ибо Слово Божие острее меча обоюдоострого. Вернемся к тому. И вот в то время один доблестный брат из здешней церкви, а он был солдатом, и в войсках его всего чуть не разнесло на куски, положили как мертвого, и сказали, что он, медики считали, что он не выживет, и что с ним даже не стоит возиться, он уже был настолько безнадежным, главные нервы в его ноге были разорваны, его рука была почти полностью оторвана, его нога, одну ногу почти полностью оторвал, но однажды Бог узрел благодать, спас его и исцелил его. Он, брат Рой Робертсон, был среди присутствовавших, когда та фотография была сделана там, в Хьюстоне. Его же не было сказано через видение, что она делала в тот день, и что у нее болезнь, и что она будет исцелена. И от этого он стал верующим. Но он, как человек военный, был, так сказать, надеюсь, он простит меня за то, что говорю, был такой суровой и строгой закалки. Отдавал приказы в армии. Как человек командующий, он должен был рявкать, мол, а ну пошел, сделал. Понимаете, и он все равно уверовал, тем не менее, непоколебимый, ходил в церковь и видел сверхъестественное и говорил, я в это верю, но это для кого-нибудь другого. Однажды Господь пробудил его поутру. Мы сидели, мы с ним. Было похоже на Иерусалим за столом Господней вечери, и я что-то говорил. Он не мог этого понять. И брат Рой, он сидит здесь, сейчас посмотрит на меня. Ему это приснилось. И он позвонил мне в Хьюстон, вернее, в Аризону, точнее, прислал мне письмо, а я ему перезвонил. Он сказал, «Брат Брахам, ты сидел там, и я увидел, как большой столб света появился, захватил тебя и забрал тебя от стола Господней, ты отправился в сторону Запада». Потому что он сидел с восточной стороны и смотрел, как я шел на Запад. А этот свет пришел и забрал меня. Говорит, что это было однажды. Утром, словно видение, поднялся Спаситель примерно в 3-4 часа утра, примерно так и увидел, как это произошло. Говорит, что он будто много дней кричал и кричал, «Брат Билл, вернись!» А мы с Роем настоящие братья, мы живем вместе, охотимся вместе, мы просто братья, вот и все. И он кричал и звал меня, пока горло не охрипло, «Вернись! Верните его! Верните его!» Плакал. Он сказал, что я... И вот этот огненный столб вернулся, вернее, это облако вернулось, и он поставил меня во главе стола, и я был измененный. Для брата Роя это была тайна, что я изменился, выглядел иначе. Я пока что этого не буду объяснять. Потом надо вспомнить насчет этого, что был измененный, когда дам ему истолкование этого. Это было как раз перед тем, как я вернулся сюда для семи печатей. Когда я вернулся для семи печатей, тогда я... Однажды утром он связался с Билли и хотел поговорить со мной, а я был занят, пребывал в молитве насчет семи печатей, и тогда он рассказал мне, это произошло вновь повторилось. Брат Рой, если я что-то не так скажу, ты дай мне знать. И он сказал, что он вновь проснулся утром, кажется, тоже рано утром, и он глянул там в комнате и увидел большой свет, или же... Облако на вершине горы. Недавно он у меня спросил, было ли где-нибудь, чтобы облако было на горе? И я ответил, есть ли в Библии такое? И я ответил, да, когда Петр, Яков и Иоанн поднялись, и облако осенило Господа Иисуса, и Бог проговорил, это сын мой возлюбленный. Я здесь говорил об этом не так давно, коротенькую проповедь. Братья, записывающие пленки, наверное, помнят. Его слушайте. Думаю, что у вас это есть на пленке. Точно есть. И он рассказывает, что поднялся на гору, и когда он поднялся, я стоял там, и из облака исшел голос. Так было, брат Рой? И сказал что-то вроде этого. Это мой слуга. И я призвал его быть пророком для этого периода. Вести народ точно так же, как вел Моисей. И ему была дана власть творить изречением. Или что-то в этом роде, как Моисей делал, например, изрекал, и появлялись мухи, а мы знаем о белках и так далее, и обо всем том, что уже произошло у Хэтти Райт, что там в конце, я думаю, вы знаете, что произошло у нее дома. И он сказал ему, что я сделал то же самое, что когда-то сделал Моисей. Вот, и он рассказал мне об этом, когда вернулся из поездки, а у меня уже было принято решение отправиться к Баду, потому что он уже не в состоянии быть там охотником. Перед отъездом отсюда, наверное, это тоже вкратце расскажу, и будем торопиться. Мне приснился странный сон, необычный сон. Я надеюсь, если это попадет в руки моего Шурина, что он не обидится. И я надеюсь, что не обижу свою жену, которая сейчас присутствует здесь. Хотя она и так знает, уже давно, несколько месяцев назад, где-то так примерно в октябре или ноябре, мне приснилось, что я бродил в темноте. И я... Ну, мне не было куда податься, и... Никому я был не нужен. Я стал бомжем. Просто бомжем. И мне было холодно, я посмотрел вдали и увидел костер. И когда я туда подошел, оказалось, это городская свалка, и у них были канавы, и костры горели в этих канавах, а между этими канавами было выровнено. Там спали бомжи, грелись, чтобы не замерзнуть между этими кострами в холодную зимнюю ночь. И я замерз, и я подошел к одному костру погреться, а там лежало полно бомжей. И они были... Их не было видно, но у них у всех были как бы лежбища или места, где они спали. И я увидел своего Шурина, Флетчера Броя. А Флетчер... Я ведь всегда помнил о нем. Он хороший парень. Но это может послужить уроком для молодежи. Помню, как несколько лет назад Джеймс Флетчер Брой был красивым парнем. Но он связался с плохой компанией. И так впервые стал выпивать. Помню, как он звал меня, стоя за занавесками в моем доме, а его папа, который уже давно ушел во славу, наигрывал там на гитаре на далеком холме. Старый крест виден мне. И Флетчер позвал меня и попросил: «Брат Билл, помоли за меня, послушай, какую мелодию наигрывает мой папа, а я сегодня выпивал». Я сказал: «Флетчер, парень лет 18, я сказал, не иди этим путем». Но он так и не послушался. Он пошел. Он стал полнейшим алкоголиком. И его жена от него ушла, дети, и... Сейчас он... И... Бог знает, что я люблю его. Я пошел помолиться за него, беднягу, бомжа. Я тут недавно пошел помолиться за него, с ним приключилась беда, пока я находился здесь для семи печати. Я сказал: «Флетч, у меня тут есть несколько костюмов, я хотел бы их тебе отдать». Он сказал: «Не надо, брат Билл». А я же знал, что ему не во что одеваться, и я говорю: «Почему ты не берешь эту одежду?» Он вздохнул. «Не-а». Глянул так на меня из-под лоба: «Понимаешь, ты уже знаешь, что я с ней сделаю. Сдам ее в ломбарду, набьюсь». Я говорю: «Я дам тебе немного денег, Флетч». Он говорит: «Нет, не надо, брат Билл, я не хочу, чтобы ты это делал». В сердце он отличный парень, но он стал алкоголиком и бомжем. И его жена тоже скатилась. О, чего только не навалилось на этого бедолагу. И когда я проснулся, перед тем, как я проснулся, Флетч сказал мне во сне, говорит: «Билл, я разыщу тебе местечко, брат Билл. Ты кормил моих деток, когда они были голодные». Говорит: «Ты был им как папа. А теперь я разыщу тебе местечко здесь, чтобы погреться». И мы пошли по этим лежбищам бомжей, и в конце концов подошли к одному месту, и он сказал: «Я присяду вот здесь». А я сказал: «Я подойду вон туда, посмотри, может, там есть место». И я пошел, вглядываясь в темноту, ночь холодная. И я подумал: ну надо же, ведь когда-то же всемогущий Бог позволял мне вести его церковь, когда-то. Он давал мне проповедовать его Евангелие и видеть, как спасаются души. Мужчины и женщины съезжали со всего мира, чтобы поговорить со мной хоть пару минут. А вот теперь я бомж, и никому я не нужен. Я замерз. И что мне делать? И тут я проснулся. Я рассказал своей жене, говорю: «Может, это значит, что Флетч в нужде?» Так что мы поскорее стали искать его, и его брат отыскал его. Он жил тут у Вайднеров, там, где у них... торгуют лошадьми и прочим. Спал в конюшне в углу или как-то так. Я ушел, подумал: что ж, просто забуду об этом. Итак, я тут на днях вернулся из Канады с Фредом и другими, и у меня уже было принято решение. Раз эти люди не хотят слушать мое послание, ну и ладно, ну и не надо. Я уже почти 35 лет проповедую, а за последние 15-18 лет я вообще только... для Господа все делал. Я старался жить настолько близко к Нему и не говорить ни слова, пока сначала Он мне не скажет. И так во всем. люди говорят, если брат Брахам скажет вам, что он приедет, запомните, собрание обязательно будет, потому что он едет во имя Господа, он ничего не делает, пока Господь не скажет. Так и есть, я дожидался, пока он мне скажет, я не двигался, пока он мне не говорил, а за последние несколько месяцев он совсем перестал мне говорить, куда мне надо ехать. И вот я приехал из Канады, и Фред рассказал, вернее, брат Рой рассказал мне свой сон, когда мы с ним и братом Бэнксом ехали бок о бок прямо перед тем, как мы разъехались. А затем на следующий день мы поехали к брату Фреду, а его сына Линна не оказалось дома, поэтому он не смог поехать с нами. Ему с женой пришлось подождать. Он подобрал свою жену в Розвуде или в Мелроузе, провинция Саскачевана, а мы с Билли поехали в грузовичке брата Фреда. Ну, ночью мы почти всю ночь ехали и еще следующий день. А потом на следующее утро мы выехали из Хелены, штат Монтана, и подъезжали к границе. А потом на следующее утро мы выехали из Хелены, штат Монтана, и подъезжали к границе. А я не сплю примерно до 9 часов, и потом меня берет сон. Я пошел спать, а Билли не спит до 10 часов следующего дня, когда расцветает новый день, так что нам очень удобно путешествовать вместе. И вот я проснулся примерно в 4 часа и сел за руль, а Билли спал. Мы заехали в одно место, и у меня прошли такие мысли в голове. Ух ты! Очень скоро, как только я привезу туда жену, причем я не буду ей рассказывать, что я собираюсь делать, я просто приеду туда и тогда ей скажу, мне тут так нравится, зачем нам еще куда-то ехать? Давай просто здесь и останемся. А это далеко от цивилизации, 1800 километров от любой точки, понимаете? В очень отдаленной дикой местности я подумал, вот будет здорово, мне не придется стричься, и мне не придется нарядно одеваться, я буду самым настоящим горцем, а я всегда мечтал им быть. И я сказал, у меня есть несколько ружей, кое-кто мне подарил, и я буду таким охотником-проводником, и о котором мир еще не слыхал. Я буду просто обожать это дело. А если Господь скажет мне поехать и кому-нибудь что-то сказать, я ненадолго отлучусь, скажу им и вернусь обратно. И буду помогать Баду, и нам там будет так здорово. Вот так я размышлял. Мы зашли в один ресторан поесть, маленькое местечко в горах примерно в 7 часов. Уже становилось подновато, поэтому я разбудил Билли, у нас кончился бензин, так что надо было залить бензина. И вот зашли мы в это местечко, этот ресторанчик, и когда мы там были, с другой стороны улицы пришел какой-то человек. Наверное, чуточку старше меня, но для меня он выглядел как мужик. Он был в спецовке, в рабочей куртке, в сапогах для верховой езды. В черной шляпе, на лице отпущена такая вот борода белоснежная, волосы торчали сзади из-под шляпы. Я подумал, по мне это настоящий мужик. Не какой-нибудь там хиляк-ленивец с сигарой во рту вот такой длины, который сидит в шортах на террасе или возле бассейна, какой-нибудь северо-восточный американец с брюхом на выкат. Прошу прощения за такие слова. Ну, в общем, этот парень для меня выглядел как мужик. Грубый, суровый. Словно он жил там, где Бог и предназначил человеку жить. И я восхищался им. Он зашел в ресторан и заказал блины. Там было человек 15-20, и ему захотелось чихнуть. А вы знаете, как некоторые люди... Извините. А он как чихнул на всю Ивановскую. Дал так дал, чуть окна не повылетали. И когда он чихнул, никто ничего не посмел сказать. «Так точно!» — я сказал, «Билли, вот человек по сердцу моему!» Он говорит, «Ну ты даешь, папа! Ты что, хочешь быть как?» «Именно таким! Это я в будущем!» Понимаете, я сказал, «Это я!» Я посидел там немного, а Билли еще поглядывал на меня и доедал блины, а я свои уже доел. Через пару минут кто-то в кабинке, прямо напротив нас, доски вот так торчались сзади кабинки, мне было плохо видно. Встал один человек, по профилю был вылитый я, лет так 75. Небольшенького роста человек, одежда привязана к нему, обноски. А товарищ, который встал вместе с ним, был вылитый Флетчер Брой. Седые волосы свисали по его лицу. И Билли глянул и говорит, «Папа, вылитый ты и Флетчер». Можете себе представить, каково мне было. А тот, что небольшого роста, был похож на меня. Пошел, шатаясь, они пришли от костра, все в дыму, лица грязные. По-моему, они завтракали вместе, он, наверное, заплатил центов 20, может, за чашку кофе или что-то такое. У меня сердце ёкнуло. Я уставился, а Билли говорит, что с тобой? Я сказал, ничего. Я смотрел на них. А они прошлись и вышли. Он спрашивает, папа, в чем дело? Я говорю, ничего. И он сел в машину и говорю, он спросил, ты не против еще пару лить? Я сказал, нет. Он говорит, я еще сонный, так что он пошел спать. А я помчался по дороге примерно 90 км в час на грузовичке по горе, приближался к границе по дороге в... Возвращались домой в Аризону. Но в тот момент я подъезжал к штату Юта. И когда я туда приехал, спустился с гор, километров 30 за городом, словно... Вы слышали, как я рассказывал о том утре с белками и все подобные случаи, как нечто, некто заговорил со мной. Такой же голос, как вы слышите мой. Я знаю, что это похоже на невроз, но как я только что сказал, разве я когда-нибудь говорил вам какую-нибудь неправду? И заговорил голос, и я стал говорить с ним. И он сказал, делай, как ты запланировал, и станешь таким. Я сказал, Господи, я не хочу таким быть. Сказал, твоя жена тоже уйдет. Она не станет так жить в этих горах. И ты станешь бомжем, как тебе было заранее показано во сне. Я сказал, я не хочу таким быть, но ведь я ей не хочу, чтобы мне пришлось так жить. Я просто хочу заняться чем-нибудь другим, но мне было сказано, что ты призвал меня быть пророком. Вот я и хочу жить в дикой местности, как пророк. Но я нашел свою отговорку, чтобы только охотиться ради своей выгоды. Он ответил, но это же были пророки Ветхого Завета. Ты был призван занимать намного высшую должность, чем они. Он сказал, кроме этого, у тебя есть еще больше даров. Ты был призван молиться за больных и проповедовать Евангелие в апостольской форме. Знаете, более великие вещи, много великих даров. Он сказал, почему ты все ждешь, чтобы я подталкивал тебя на каждое движение? Где награда твоя? Тогда я понял. И потом говорит, разве ты забыл? А я вам рассказывал. Да, рассказывал. Разве ты забыл, что брат Робертсон рассказывал тебе в том сне, в его сне или видении? Ведь ты поступил как Моисей. Ты забыл о сочувствии к своему народу. Ты позабыл о том призыве, к которому я тебя призвал. Я оставил больных. Я захотел, чтобы Господь повелевал мне, куда ехать, а куда не ехать. Так нельзя. У меня выработался комплекс из-за того, что люди не слушали моего послания. Если вы... И Боже упаси, чтобы мне теперешнюю жизнь сравнивать с Моисеем, но Моисей именно так и сделал. Люди не слушались его, когда он пришел избавить их, поэтому он просто оставил их и ушел в пустыню, но Бог развернул его. А он уже совсем позабыл о страдающих людях. И тогда я сказал, Господь, если... Да разве я смог бы, да, без образования, закончив только среднюю школу, быть на это способным? А люди стояли целыми рядами везде, чтобы услышать простое Евангелие. Сейчас больше, сильнее, чем это было при Старом Завете. Он взошел на высоту и дал дары человекам. Понимаете, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Затем я говорил, я слышал, как оно мне отвечало, и оно ушло от меня. Я говорю, Билли? А он крепко спал. Я спросил, Билли, это был ты? А он даже не проснулся. Тут я подумал, Господь Бог, сбавил скорость. Что же это значит? И я говорю, Билли? Билли? Спрашивает, что ты хочешь? А я говорю, это ты со мной говорил? Нет, а что? Я говорю, я хочу тебе кое-что рассказать. Мне недавно приснился сон. Ты помнишь, видели того мужчину, который был похож на меня и Флетча? Когда приедешь в ту сон, спроси у мамы, я ей рассказывал этот сон. Вилли, нечто происходит, прямо сейчас происходит. Кто-то разговаривал со мной, а я думал, что это ты. Он так странновато на меня глянул, немного подождал, мы все ехали дальше. И вот через несколько минут он опять заснул. А я еду себе, думаю, что бы это могло значить? еду себе дальше по дороге, как вдруг оно вновь со мной заговорило. И он сказал: «Вернись! Разве я не сказал тебе еще в начале совершать труд евангелиста? Когда я призвал тебя там на реке, разве я не сказал, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие? Разве Иоанн не был более чем пророк?» Сам Иисус так сказал. «Кого смотреть ходили вы, пророка?» Сказал: «Более чем пророка». Тогда все это мне стало доходить. Я задумался. Затем он мне напомнил еще раз о людях. Как? Что я поступаю как Моисей? Как Моисей мог бы иметь дело с людьми, находясь в пустыне? И как я мог бы иметь дело с людьми, находясь в пустыне? Точно то же самое. Затем перешло ко второму, к Тимофею 4. Помните, когда мы в то утро посвящали церковь 30 лет назад? Кто-нибудь из вас сторожил? Как он показал мне эти деревья, а я их посадил с обеих сторон. Помните? Вы помните это видение? Это все написано в книгах и на пленках везде. Это было уже давно. Я увидел их. Я никогда не скрещивал единственников и приверженцев в Троице. Я стоял между ними и насадил эти деревья. И только эти два дерева плодоносили. И я... Все деревья выросли примерно на метров 10 и перестали расти. А эти выросли до небес, отломленные от одной и той же ветви. Понимаете? Одно с одной стороны, а другое с другой. И я надломил их. Вы помните это видение? Видите? Это записано в книжках, это в моей биографии, везде. И они выросли прямо до небес вот так быстро. И он сказал: «Протяни руки и возьми плод». А потом я нашел тот же самый плод на кресте, когда я туда подбежал. И он сказал: «Совершай труд евангелиста, исполняй служение свое. Наступит время, когда здравого учения принимать не будут. Тогда не бросай их, продолжай дальше». Все это пришло мне на мысль. И тогда я вспомнил про эту Мэрилин Монро. Ту девушку, чью смерть я увидел примерно... за неделю до того, как она умерла, и сообщили, что она совершила самоубийство, а было совсем не так. Я сказал им об этом заранее, что будет происходить, и так произошло. Точно, как было с теми боксерами, один хотел убить другого. То есть я имел в виду другую девушку. Была другая девушка, Дэнни Генри, ее двоюродный брат. Как же ее зовут? Джейн Рассел. Ее двоюродный брат, баптист. А я проповедовал в Лос-Анджелесе на завтраке предпринимателей. И нечто там вовсю громило организации. А там сидел глава ассамблеи, и многие большие люди собрались там. И когда я закончил речь и уходил с платформы, готовился, потому что эта проповедь передавалась по всей стране по радио, и им нужно было переключиться. Во время этого переключения, когда они отключили радио, чтобы транслировать эту проповедь и снова подключиться и объявить радиостанцию, а я был в гостинице «Клифтон», где у нас бывают завтраки, и когда я спускался с верхней платформы на нижнюю, приятный и красивый молодой парень лет 30 выбежал и обнял меня. Он сказал: «Я Дэнни Генри». Они знали, что его же брат снимал это для телевидения, и они снимают там телепередачи для христианских предпринимателей. И это Джейн Рассел, это кинозвезда, это ее двоюродный брат. Ее мать проповедница у пятидесятников. И вот, когда люди стали подбегать ко мне, он обнял меня и сказал: «Благословит вас Бог, брат Бранхам». Он сказал: «Надеюсь, это не прозвучит кощунственно, но насколько я вижу, эта проповедь могла бы стать 23 главой Откровения». И как только он это сказал, он заговорил на языках. Этот парень вообще никогда о таком не слыхал. По деноминации он баптист. И как только он побелел и глянул на меня, он не знал, что делать. Здесь сидят люди, которые были там. Ты был там, Фред? Кто из вас тогда был там? Ну да, здесь есть трое, которые в тот раз были там. И он не знал, что и сказать. А вот здесь сидела одна очень грузная француженка. Она поднялась и говорит: «Да тут не нужно никакого истолкования, это было на чисто французском». Этот парень говорит: «Я ни слова не знаю по-французски». И она записала то, что он сказал. А еще там в углу сидел один мужчина, он сказал: «Верно, я тут записал, что он сказал, это французский». В самом конце зала симпатичный блондин, стоявший возле стены, прошел вперед и сравнил записи. Это был переводчик на французский из ООН. Этого человека звали Виктор Леду из тамошней церкви Арни Вика, и он это записал, и у меня есть истолкование. Послушайте, если у меня получится... прочитать. «Я, Виктор Леду, чистокровный француз, за новорожденный христианин, исполненный Святого Духа. Мой адрес 809 North King Road, Лос-Анджелес 46. Я посещаю храм Вифиль, пастор Арни Вик. Пастор. Заверяю подлинный перевод пророчества, сказанного о брате Бранхаме, данного через Дэнни Генри на французском языке 11 февраля 1961 года на завтраке предпринимателей полного Евангелия, подлинный перевод пророчества. Итак, вот что в нем говорилось. «Поскольку ты избрал узкую стезю, более трудный путь, ты поступил по выбору своему». Теперь я это понимаю, Моисею тоже пришлось сделать выбор. Понимаете? Ты выбрал точный и верный путь. Верное решение. И это есть мой путь. Подчеркнуто, мой путь. Это Святой Дух говорит в ответ. Из-за этого исключительно важного решения огромная доля небес ожидает тебя. Ныне ожидает тебя. Что за славное решение тебе? Слушайте внимательно. Что за славное решение ты принял? Само по себе это и есть то, что принесет и исполнит потрясающую победу в любви божественной. Обратите внимание, тут глагол перед наречием. Видите? Французский. Так вот, переводчик ООН перевел это. А тот парень ни слова не знает, никогда не слыхал. Никогда, по сути дела, не слыхал о говорении на языках. Он баптист. Просто случайно зашел туда и услышал, как там играла музыка, и сказал, зашел туда, встал там и слушал мою проповедь. Итак, в любви божественной. Божественная любовь. Как это может быть божественная любовь, если это не Святой Дух? Святой Дух и есть божественная любовь. Так вот, когда мы с Билли ехали дальше по дороге, понимаете? Ехали дальше по дороге, Билли снова заснул, и нечто сказало, «Я дам тебе вечное знамение!» А я сказал, «Господь, что...» Я немного подождал, и ничего не произошло. И сказал, «Что это за вечное знамение, Господь?» И я подождал несколько минут, и в тот момент я повернулся посмотреть на Билли. Он спал. Он сказал, «Я дам тебе вечное знамение!» Еще раз. Он сказал, посмотри на запад с того места, где ты сейчас. Я повернул голову вот так в грузовичке, чтобы посмотреть. Сбавил скорость, знаете, и, о, Дух Господень, мне вдруг захотелось кричать и плакать. И я глянул, и я только увидел гору со снежными шапками. Я сказал, я не знаю, не вижу в этом вечного знамения. Он сказал, тут на ней везде написано твое имя. Ох, я подумал, что же это такое? Я сильно ослаб и начал останавливаться. А Билли поднялся и спросил, «Что с тобой?» Я вот так положил свои руки, с руки стекал пот, а на улице шел снег. Я сказал, «Билли, нечто происходит. Я знаю, что я однажды поступил неверно. Я знаю, что я подвел Бога». И мне послышалось, как звучит эта песня, и... Увидел тысячи разных людей, увечных, хромых, слепых и иссохших. Услышал хор, голос какого-то великого, знаменитого певца, поющий «Нечист, нечист, день и ночь гонимый». Вы знаете эту песню. Пришел Иисус, принес конец борьбе. Я увидел, как очередь больных располагались повсюду, и мне пришлось остановиться. Билли не понимал, что происходило. Я поднял глаза, я остановился и посмотрел вверх на гору, и я увидел эти 7 холмов. Так вот, если вы хотите кое-что увидеть, на вершине горы, одной горы было 7 пиков. Она тянулась на несколько километров. Последняя гора, а за ней уже другая местность, после этого гор больше нет. И она тянулась с востока на запад. Это горная гряда. А на вершинах были снежные шапки. Первые 2 пика маленькие. Потом большой пик. Потом еще один маленький пик. Потом пик побольше. Потом маленький пик. А затем огромная, широкая, длинная гора со снежной шапкой. Я спросил, «Господи, я не понимаю, что это значит». Он сказал, «Сколько там пиков?» Я сказал, 7. сколько букв в твоих именах и фамилии? B-R-A-N-H-A-M M-E-R-R-I-O-N B-R-A-N-H-A-M И там было три выделявшихся пика. Он сказал, те три пика — это первый, второй и третий рывки. Первый был первой частью твоего служения, маленький холмик. Значит, твой первый рывок довольно-таки высокий. Вы знаете, знамение на руке. Далее там был небольшой промежуток, то время, когда я перестал, потому что был слишком уставшим. Многие из вас помнят об этом. А затем последовало назначение, второй рывок. Теперь у меня были другие, примерно несколько лет здесь. Просто как бы небольшие пики. Понимаете, мое служение тогда еще таким не было. И затем последовал третий. Три — это число законченности, понимаете? Третий. Следующий пик был пятый. Число благодати. А следующий пик был седьмой. Число совершенства. Конец. Шесть дней работы, а седьмой шаббат. Конец недели, конец времени, видите? И я остановился и показал это Билли. И я разглядывал их, он сказал, «И так да будет это твердо, если у тебя когда-нибудь появится сомнение, вспомни это место, вернись сюда». А Билли толкнул меня в плечо и говорит, «Папа, посмотри на восток!» А как это так получилось, я не знаю, но там, на восточной стороне дороги, была та горящая свалка. За много-много километров от какого-либо города старая мусорная куча. Свалка находилась там. По левую сторону от дороги. Я возвращаюсь на поприще. Аминь. Старый или молодой, на жизнь или на смерть. Я буду слушаться Бога, пока смерть не освободит меня. Я подвел Господа. Не специально. То ли я делаю... Я старался. Позвольте добавить вот что. Понимаете, еще есть пленка? Позвольте добавить вот что. Я так хотел. Я так хотел, чтобы Иисус Христос проявился в полнейшей безупречности. И пусть те братья, которые будут слушать эту пленку, а также эта церковь, запомнят с этого дня и впредь. Почему вы видели безупречность? И почему за все эти годы вы не можете показать ничего из сказанного или сделанного, чего бы не исполнилось? Я бросаю вызов любому. Покажите мне хоть один из тысяч случаев на платформе и в развлечении, и в предсказании о будущих событиях это происходило беспрекословно. Так вот, если церковь это верит, то скажите «Аминь», чтобы... Ни один человек на свете не покажет ни одного. Но да будет известно здешней церкви и будущей церкви, если Бог проталкивает человека через трубу, и тот вообще не пошевелится, пока Бог ему не скажет, то с этим не связано никакой веры. Это Бог подталкивает тебя на что-то. И от этого служение дошло до того, что никто и слова не может против него сказать. Но с этого дня и впредь. Позвольте сначала сказать вам, во имя Господа, прежде чем вы выслушаете, потому что я сам должен действовать верой. Я должен это делать верой. Считая это правильным или неправильным, или еще как-то, я выбираю самое лучшее, потом беру и делаю это. Ведь нигде не было промаха, потому что я ожидал, пока он не скажет мне пойти и сделать что-то. Я ожидал от него, так что это был не я, это был он. Вы понимаете, даже великий святой Павел однажды оказался на распутье. И очень часто Бог делал нечто, или же допускал, чтобы его слуги нечто совершили, то есть ошибки, чтобы доказать все это. Так вот, нам известно, что человеку свойственно ошибаться, но Бог не может допустить ошибку. Но вот если я выезжаю на поприще проповедовать и поеду так, как я сейчас езжу, тогда мне надо планировать собрание заранее и все упорядочить. И, вероятно, это и есть приближение того великого времени, которого мы так ждали. И воистину, если само по себе это и есть то потрясающее, что исполнит и приведет в исполнение потрясающую победу в любви божественной, а тут глагол перед наречием, значит, это божественная любовь, которая и есть Бог. Понимаете? А только Божья любовь может броситься туда, на передовую, и выстоять в проломе за людей. Эти Рики и Рикеты, ведь это такие грубые слова, и я называл их Рики и Рикетами. Бог дает мне понять, что мне не следует этого делать, потому что многие из них по-прежнему его дети. Я должен... Они ничего не могут поделать с тем, что ведут себя так вызывающе. Это негодные, холодные, формальные церкви охватили их. На них этот дух, и они в такой же в тюрьме, как Израиль был в тюрьме. А ведь Моисей пошел избавить их из рабства. Люди, любящие Иисуса Христа, служили бы Ему, если бы только они знали, как Ему послужить. А они в рабстве деноминацизма, который велит им: «Только не смейте делать этого и не смейте делать другого». Но зов Божий должен прозвучать. Всякий желающий маршировать в обетованный край, пусть марширует. Мы в дороге в обетованный край. Аминь. Пусть приходят, маршируют. Мы в дороге навстречу со Христом в конце времени. И я хотел передать это вам, чтобы вы увидели и показать вам, что человек, хоть и искренний, может допустить ошибку. Моисей утратил сочувствие к своему народу, потому что они его не слушались. И, брат Рой, ты понял свой сон? Так что теперь я не смогу отправиться с таким вот служением, пока не почувствую, что в сердце у меня произошла перемена насчет этого. Даже если бы Бог мне и сказал. Но это и есть та измененность, которая наступила, как видел это брат Рой. Нечто должно изменить меня, потому что я в своем сердце, если я отправлюсь туда с таким отношением, как у меня сейчас, я все равно считаю, что они должны были послушаться этого послания. Им положено было это сделать. У меня нет того должного сочувствия к людям. Пока это сочувствие не появится, мне нет, нужно ехать, иначе я был бы лицемером. За все эти годы я старался служить им от чистого сердца, и я туда не поеду как лицемер. Я должен это прочувствовать, что они не Рики и Рикеты, и не какая-то свора, что это Божьи дети в рабстве, и я должен ехать к ним. Пока я этого не прочувствую, мне просто придется слоняться туда-сюда, проповедовать на каких-нибудь съездах и так далее, но ждать. У меня есть одна песенка. Петь я не умею. Я просто хотел бы процитировать ее вам, братья. Я тут просто как бы наброски сделал, она у меня еще не закончена. Она нескладно написана, даже не знаю, смогу я зачитать ее или нет. Она под мелодию песни «Военный гимн республики». Слава, слава, аллилуйя. Вы слышали его? Слава, слава, аллилуйя. Кто из вас? Конечно, все мы ее слышали. Разъездный проповедник колесил по всей стране, на плече держал ружье, святую Библию в руке. Вещал он людям всем об обетованной стране. Пути он все себе напевал, только в Боге не устрашусь я ничего, только Боге, только под рукой Всевышнего. Вещал он суд грядущий, полный серый огня, оправданным и верным путь навечно в небеса. Если ехал по горам он, было слышно сдалека, в пути он напевал: сила Божья, животворная, крови Христа, сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Пожилой разъездный проповедник, вы его помните, да? Ружье уж заржавело, на стене теперь висит, а Библия истерлась.
и на полочке лежит. Верно. Но послание, что принес он, встретит нас в тот вечный день, ведь Бог движется вперед. Вместе. Слава, слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Бог движется вперед. Я выучу ее. Я сегодня утром стоял, когда это записывал, положив руку на свое старое ружье, висящее на стене. И я подумал, уже мало осталось. Ружье уж заржавело. На стене теперь висит. Так и есть. А Библия истерлась и на полочке лежит. Но послание из Библии. Тот судный день, а истина идет вперед. Божья истина в этой Библии. Да-да. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Старый разъездной проповедник с ружьем на плече, с Библией в руке, колесил по прериям, через горы, по канавам и везде, проповедовал о грядущем миллениуме, о грядущем огненном суде для неправедных и проповедовал Царствие Божие для праведных. Это правда. Старый Винчестер все ржавеет. А Библия, вместо нее они взяли какую-нибудь книгу о сексе. Но Божья истина все равно идет вперед. Сегодня он реально проявляется, доказывает это так же, как и всегда. Божья истина идет вперед. Слава, слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Божья истина идет вперед. Почему? Кто-то ее ведь примет. Ибо Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте еще раз споем. Мы тут все вместе, методисты, баптисты, лютеране и все прочее. Когда будем петь этот последний припев, давайте кому-нибудь рядом пожмем руки. А потом разойдемся. Так вот, послушайте. Те, кому нужно идти в свою церковь, пойдите сегодня же. Передайте от меня приветствие вашему пастору. И еще молитесь за меня, каждый из вас. И еще раз. Я хочу, чтобы вы помнили, что если вам некуда ходить, сегодня вечером после проповеди брата Невилла, после того, как он скажет свою проповедь, я хочу записать пленку под названием «Красный свет его пришествия уже мигает». Вот, сегодня вечером. А сейчас, пусть Господь благословит вас, а на следующей неделе я, в следующее воскресенье, если Господь позволит, я, может, снова заеду, чтобы записать еще одну пленку, потому что на следующей неделе мне надо быть в Арканзасе. Хорошо, теперь давайте споем еще раз и пожмем руки. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Господь Иисус, благослови эти платочки. Во имя Иисуса Христа мы возлагаем руки на эти платочки. Да будет, хвала Богу. Теперь давайте склоним на минутку головы. Ты как раз вовремя, брат Радл. Поднимись сюда на минутку и помолись. Брат Радл, еще один из наших местных сослужителей из этого нашего небольшого объединения церквей, то есть межденоминационных. Я слышал, как доблестно брат Радл отстаивает Евангелие. Так что я скажу так, брат Радл, что всякое бывает. Бог не обещал беззаботную жизнь, но Он обещал битву. Да, но Он обещал и победу. Вот в чем дело. Я помню, когда я впервые стал его отстаивать, даже мои мать и отец хотели выгнать меня из дому. Понимаете, ведь потом я их же крестил в имя Господа Иисуса. И сегодня только то, что я отстаиваю, дает мне надежду. Я так рад, что послание Библии, принесенное стародавним разъездным проповедником, до сих пор, хотя люди уже прибрали его к рукам и подровняли его, создали деноминации, напичкали его догмами и прочим, но эта истина все идет вперед. Вот так.
Она по-прежнему идет вперед. Благословит Бог каждого из вас. Надеемся, что очень скоро увидимся вновь. А до тех пор сделайте мне, пожалуйста, одну услугу. И те, кто здесь, и те, кто слушает на пленке, и вы, братья, молитесь, чтобы Бог послал в мое сердце то, что я утратил в этом комплексе. Ведь так легко выработать комплекс. Я недавно провел собеседование с моим братом Уэем, который сидит здесь, стоит здесь спереди. Хороший человек, но выработал себе комплекс. Другой комплекс. И получилось то же самое. Брат Уэй, это получается так запросто. Просто вобьешь себе что-то в голову и так начинаешь постоянно думать. Опомнись и проверь это по Писанию. Посмотри, правильно это или нет, и тогда уже от этого отталкивайся. Да, нельзя терять сочувствие к людям. Понимаете, нужно не забывать, что они не из опилок сделаны, это плоть и кровь. Люди с душой. Молитесь за меня все, пожалуйста. Теперь пусть Бог благословит вас. Мы склоним голову и попросим брата Радала, чтобы он... Что-что? Брат Парнелл говорит, брат Бранхам, я кое-что хотел сказать буквально на полсекунды. Хорошо, брат. Брат Парнелл рассказывает о сне, который ему приснился, о том, что брат Бранхам возложил жезл, подобный Моисееву, на какого-то человека... И в конце добавляет. И сегодня утром, когда на меня сошел Дух Божий, мне было сказано Духом. Так говорит Господь, Господь Бог пребудет с тобою, и чтобы ты знал, Он исполнит то слово, которое Он сказал тебе. Хвала Богу! Он служитель, если кто-то не знал. И он был одним из тех, кто видел, сегодня утром мне на это не хватило времени, кто видел один из этих снов о том, как, о том, что я отправляюсь в другом направлении, понимаете, поеду на запад, что в этой последней поездке отправлюсь на запад, брат Джей Ти Парнелл. Так вот, может, здесь есть люди незнакомые, которые не в курсе о тех людях, которые видят сны, о сновидцах. Нет, мы не клюем на все сны подряд и прочее. Но мы верим, что в Библии сказано, и будет в последние дни, я изолью Духа Моего на людей, и они будут пророчествовать, видеть видения и сны, и пока это на страницах Библии, моя обязанность верить в это и проповедовать это. А когда люди рассказывают сны, если Господь не дает истолкования, мы не обращаем на это внимания. А если это нечто... Если кто-либо говорит на языках, это обязательно должно быть для церкви, а также это должно исполняться. Если нет, значит, это злой дух. Это должно исполняться, потому что истолкование языков — это пророчество. Мы знаем, что это так и так. Что мы здесь стараемся жить в Библии именно так, как в ней научено. Ничего не отнимайте от нее и ничего не добавляйте к ней, просто живите ею так, как в ней сказано. Да будет благословен Господь, это помогло мне, брат Джейти, верить в то, что Бог не сказал мне выезжать и идти на компромисс с грехом. Он сказал мне выезжать и просто продолжать этим заниматься, понимаете? Теперь давайте помолимся. Брат, кто-то упал в обморок. Минуточку. Все сидите спокойно. Да? Небесный Отец, пусть Твоя милость и благость выйдет навстречу брату Уэю. Во имя Иисуса Христа, да вернется он. Верни его, Господь, и дай ему силы и здоровья. Боже мой, его сердце снова забилось. Спокойно все, просто молитесь. Господь Иисус, пусть Твоя благость и милость прибудут с братом Уэем во имя Иисуса Христа. Все прошло. Я стою сейчас у этого алтаря, где проповедовались разные похороны. Я стою на том месте, где сотни людей пробились в молитве ко Христу. Я прикоснулся к Нему, его глаза застыли, пульса не стало. И как только призвал имя Иисуса Христа, его пульс начал возвращаться. Как служитель креста, я говорю это во имя Иисуса Христа. Как он прекрасен, правда? Сердечный приступ, видите? Я так рад, что это произошло именно сейчас, а не когда мы разошлись. Берите благодать Божию. Благословен Господь. Давайте просто склоним голову. Небесный Отец, мы благодарим Тебя сейчас за Твою благость и Твою милость. Ты всегда посреди нас. Господь, мой светильник, Ты маслом наполни. Дай мне жезл Господень, чтобы я мог простереть его на больных и страждущих, чтобы я мог поднять его на... принести избавление нуждающимся и суд отвергающим это. Даруй это, Отец. Мы благодарим Тебя за всю благость Твою во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Радл, благослови Тебя Бог, брат. «Выстоять в проломе». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 23 июня 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.